国国际广播电台，
中国国际广播电台。
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая.
Говорит международное радио Китая. В эфире новости. Главные темы выпуска. Состоялось второе заседание Совета по международному сотрудничеству между районами Китая в среднем и верхнем течениях реки Янцзы и Приволжским федеральным округом. В Улан-Баторе прошел 13-й международный торгово-экономический форум с участием Монголии, Китая и России. Группировка «Исламское государство» впервые взяла на себя ответственность за нападение в Палестине и Израиле. А сейчас об этих и других новостях подробно. Член Госсовета КНР Ян Дичи совместно с полномочным представителем президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаилом Бабичем председательствовал в городе Хэфэй, провинции Анхой, Восточный Китай, на втором заседании Совета по межрегиональному сотрудничеству между районами Китая в среднем и верхнем течениях реки Янцзы и Приволжским федеральным округом. Ян Дичи заявил, что в настоящее время всесторонние отношения стратегического взаимодействия и партнерства между Китаем и Россией поддерживаются на высоком уровне, а работа механизма Янцзы-Волга дала замечательные результаты. Важные результаты достигаются в рамках двустороннего практического сотрудничества. Он выразил надежду, что Китай и Россия воспользуются возможностями, которые дают строительство пояса и пути для совместной реализации приоритетных проектов кооперации, постоянного расширения новых сфер сотрудничества, стимулирования процветания и развития регионов Китая и России и труда во благо народов обеих стран. В свою очередь, Бабич высоко оценил позитивный прогресс в межрегиональном сотрудничестве между районами Китая в среднем и верхнем течениях реки Янцзы и Приволжским федеральным округом. Он заявил, что Россия намерена вместе с Китаем активно реализовать важные договоренности руководства стран и добиваться постоянного нового развития двустороннего регионального сотрудничества по таким направлениям, как торговля, экономика, транспорт, туризм и культура, дабы придавать новую энергию российско-китайским отношениям. Ян Дичи и Михаил Бабич запустили официальный сайт Совета по межрегиональному сотрудничеству в формате Янцзы-Волга, подписали документы по итогам мероприятия и присутствовали при подписании ряда документов по проектам сотрудничества региональных правительств Китая и России. Официальный представитель МИД КНР Лукан сообщил, что первый раунд китайско-американского диалога по вопросам внешней политики и безопасности состоится 21 июня в Вашингтоне. Член Госсовета КНР Ян Дичи будет председательствовать на диалоге совместно с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном и министром обороны США Джеймсом Мэттисом. В работе мероприятия примут участие член Центрального военного совета КНР, начальник Объединенного генерального штаба Центрального военного совета Фан Фэнхуэй и другие официальные лица. Китай и США проведут углубленный обмен мнениями по китайско-американскому сотрудничеству и ряду представляющих взаимный интерес важных вопросов. Китай нацелен на достижение совместно с США позитивных результатов в ходе диалога. Как заявил официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Лукан, вице-премьер Госсовета КНР Лю Яньдунь по приглашению правительства Венгрии 18-21 июня посетит страну для участия в церемонии открытия третьего форума министров здравоохранения КНР и стран Центральной и Восточной Европы. В пятницу был введен в эксплуатацию новый грузовой маршрут, связывающий китайский город Баодин, провинция Хэбэй, Северный Китай, с Центральной и Южной Азией. Поезд, груженный 1000 тонн разнообразных товаров, таких как текстиль, электронные приборы и запчасти, отправится в Кашгар, Синьцзян-Уйгурский автономный район, северо-западный Китай, откуда товары затем будут доставлены в 6 разных стран автомобильным транспортом. Новый маршрут обслуживает компания Taitun International Transport из провинции Хэбэй. Время в пути составляет от 15 до 18 дней. В апреле 2016 года открылся первый международный грузовой железнодорожный маршрут Баодин-Беларусь. Стоит отметить, что более 20 китайских городов открыли железнодорожные маршруты в Европу и Азию в рамках реализации инициативы «Пояс и путь». В монгольской столице завершил работу 13-й объединенный торгово-экономический форум «Создание кооперационных связей на уровне регионов для производства и поставки продукции на рынки третьих стран – Китая, Монголии и России». Как отметил председатель правления Национальной торгово-промышленной палаты Монголии Лха Гважав, в нынешнем форуме участвовали свыше 350 представителей монгольских, китайских и российских компаний, в том числе и официальных лиц из Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Китайского комитета содействия развитию международной торговли. Участники форума рассмотрели возможности развития сотрудничества в приграничной торговле. Монгольская сторона подчеркнула важность реализации программы создания экономического коридора «Монголия-Китай-Россия». Буквально вчера премьер-министр Монголии Жаргалтулгын Эрденебат принял президента Торгово-промышленной палаты Российской Федерации Сергея Катырина и зампредседателя Китайского комитета содействия развитию международной торговли Чэньчжоу для обмена мнением по некоторым важным вопросам. Сегодня на полях форума между Монголией, КНР и Российской Федерацией были подписаны более 20 важных документов, сказал он. Чэньчжоу, в свою очередь, отметил, что нынешняя встреча трех стран, которая способствовала наращиванию потенциала торгово-экономического взаимодействия, сыграла важную роль в том, чтобы направить трехстороннее сотрудничество в нужное русло. Китайскую сторону на форуме представляли около 50 бизнесменов из 10 регионов Китая, являющихся членами Китайского комитета содействия развитию международной торговли. Здесь стоит отметить, что филиалы Национальной торгово-промышленной палаты Монголии заключили сегодня соглашение о сотрудничестве с соответствующими организациями Пекина, провинции Хэбэй и Китайского автономного района Внутренняя Монголия, добавил он. Сергей Катырин, со своей стороны, отметил, что Россию представляли около 65 предпринимателей из 14 субъектов Российской Федерации. На форуме российская сторона договорилась сотрудничать с двумя монгольскими компаниями. Сегодня Россия и Монголия подписали 14 меморандумов о сотрудничестве, и нынешняя встреча глав торгово-промышленных палат и бизнесменов трех стран была эффективной и взаимовыгодной, сказал он. В пятницу начал свою работу первый частный банк в провинции Дянсу, Восточный Китай. Банк Сунин, штаб-квартира которого находится в городе Нанкине, получил соответствующее разрешение китайского банковского регулятора в декабре 2016 года и финансирование от 7 частных компаний. Уставной капитал банка составляет 4 миллиарда юаней, около 590 миллионов долларов США. Банк в основном будет предоставлять займы малым и микропредприятиям. В 2014 году Китай одобрил экспериментальную схему создания 5 частных банков для того, чтобы позволить частному капиталу играть большую роль в финансовой системе государства. К настоящему моменту было одобрено создание 17 частных банков по всей стране, 14 из которых уже ведут хозяйственную деятельность.
Точность, оперативность, объективность. Передачи на русском языке Международного радио Китая «Окно в Китай».
Экстремистская группировка «Исламское государство» в пятницу взяла на себя ответственность за произошедшее в тот день нападение на израильтян, в результате которых погиб полицейский и еще 4 человека пострадали. Как сообщают израильские СМИ, «Исламское государство» в интернете опубликовало заявление, объявив, что совершило нападение на евреев в старом городе Иерусалима и подчеркнув, что это не последний теракт. Группировка впервые взяла на себя ответственность за нападение в Палестине и Израиле. Однако официальный представитель движения «Хамас» Сами Абу Зухри сообщил, что нападения в Иерусалиме были совершены членами Народного фронта освобождения Палестины и «Хамас», а «Исламское государство» взяло на себя ответственность, чтобы взбаламутить воду. Напомним, что в пятницу вечером в старом городе Иерусалима произошли 2 нападения, в результате которых погиб израильский полицейский, еще один страж порядка и 3 мирных жителя получили ранения. 3 нападавших были застрелены правоохранителями. Израильская полиция подтвердила, что все нападавшие были палестинцами. Подтверждена гибель 30 человек в результате пожара в жилом здании на западе Лондона. Об этом сообщили местные СМИ. Представитель полиции сказал, что здание находится в опасном состоянии и число погибших может возрасти. К настоящему времени 12 пострадавших при пожаре остаются в реанимации. Также полиция сообщила, что пока ничего не указывает на умышленный поджог. Правительство Кубы в пятницу заявило, что новая политика президента США Дональда Трампа по отношению к Кубе является регрессом в межгосударственных отношениях. В заявлении подчеркивается, что любые попытки изменить политическую, экономическую и социальную систему Кубы путем внешнего давления обречены на провал. Ужесточение Дональдом Трампом политики в отношении Кубы не повлияет на революционный процесс в стране, и кубинцы не сдадутся, подчеркнули власти. Дональд Трамп в пятницу объявил о незамедлительной отмене абсолютно несправедливого соглашения, достигнутого администрацией Барака Обамы и властями Кубы, и запрете деловых операций между американскими компаниями и предприятиями, контролируемыми кубинскими военными. Он также объявил о введении более жестких ограничений в отношении американского выездного туризма на Кубу и продолжении экономической и финансовой блокады и торгового эмбарго в отношении этой страны. Тем не менее, Дональд Трамп заявил, что не станет закрывать посольство США в Гаване, которое возобновило работу в 2015 году. Генеральный секретарь ООН Антонио Гутерреш в пятницу через своего представителя обнародовал заявление, в котором выразил глубокую скорбь в связи с кончиной бывшего канцлера Германии Гельмута Коля. В заявлении говорится, что Гельмут Коль – человек, пробывший самое длительное время на посту главы правительства в современной Германии. Он сыграл важную роль в реализации воссоединения Германии после падения Берлинской стены, а также помог запустить процесс политической и экономической интеграции Европы. Генсек ООН выразил соболезнования родственникам Гельмута Коля, правительству и народу ФРГ. 87-летний Гельмут Коль скончался в пятницу в своем доме в городе Людвигсхафен на юго-западе Германии. Служба безопасности Украины совместно с сотрудниками прокуратуры города Киева задержала подозреваемого в причастности к убийству бывшего депутата Госдумы Российской Федерации Дениса Вороненкова. Об этом сообщила сегодня Генеральная прокуратура Украины. В ГПУ также добавили, что задержание было произведено днем ранее на территории города Павлоград, находящегося в Днепропетровской области в центральной части Украины. Однако никакой информации о личности подозреваемого не сообщили. 45-летний Денис Вороненков был застрелен в центре Киева 23 марта. Охранник экс-депутата открыл по киллеру ответный огонь, нанеся ему смертельное ранение. В нацполиции полагают, что убийство Вороненкова имело заказной характер.
Если вы хотите получше узнать Китай, посетите наш сайт. Его адрес www.cri.cn.
Мы передавали новости. Далее слушайте рубрику «Этот день в истории».
Сегодняшний день в истории. Ретроспектива и свежий взгляд. Рубрика «Этот день в истории».
17 июня. 17 июня 1967 года на полигоне Лапнор впервые в Китае прошло испытание водородной бомбы, что сделало КНР ядерной державой. С момента испытания первой атомной бомбы до испытания первой водородной бомбы прошло всего 2 года 8 месяцев. Если сравнивать с другими странами мира, это был самый короткий промежуток времени. Водородная бомба, она же термоядерная. Это тип ядерного оружия, разрушительная сила которого основана на использовании энергии реакции ядерного синтеза легких элементов в более тяжелые, во время которой выделяется колоссальное количество энергии. В реакции главным образом принимают участие изотопы водорода, дейтерия и трития. Для реакции ядерного синтеза требуется крайне высокая температура, поэтому для взрыва водородной бомбы нужно детонирование атомной бомбы. По сравнению с атомной бомбой, водородная бомба обладает гораздо большей мощностью. Было установлено, что мощность атомной бомбы обычно составляет от сотен до десятков тысяч тонн в тритиловом эквиваленте, а мощность водородной бомбы может достигать десятков миллионов тонн в тритиловом эквиваленте. Кроме того, можно увеличить или сократить параметры поражающей силы. Поэтому можно говорить о том, что водородная бомба имеет более высокие тактико-технические характеристики по сравнению с атомной. Прошло почти 50 лет с момента успешного испытания первой китайской водородной бомбы. За эти годы в Китае значительно возросла мощь стратегического ядерного сдерживания. 31 декабря 2015 года 2-й артиллерийский корпус Народно-освободительной армии Китая был официально переименован в ракетный корпус, что обозначило новый уровень в развитии сил стратегического ядерного сдерживания. Как подчеркнул председатель КНР Си Цзиньпин, ракетный корпус – главная сила стратегического сдерживания Китая, стратегическая поддержка статуса Китая как мировой державы, важная основа защиты государственной безопасности. Объединившись с подразделением стратегических атомных подводных лодок и стратегических бомбардировщиков, а также с воздушно-космическими силами, ракетный корпус, несомненно, увеличит мобильность при выполнении оперативных задач на суше, на море и в воздухе, а также намного повысит эффективность стратегического сдерживания Китая. Вы прослушали этот день в истории. До новых встреч!
Что такое китайский язык?
Это пекинский говор из самого сердца столицы.
Это язык южных красавиц.
Китайский – это шутки и скороговорки. Давайте вместе войдем в мир китайского языка.
Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире программа «Мы все говорим по-китайски». Я ведущая Зоя.
А я Слава. Всем привет! Зоя, в нашей сегодняшней программе мы начнем обсуждать новую тему, так?
Да, именно так. В следующих передачах давайте вместе посетим несколько китайских городов, узнаем их особенности, изучим названия этих городов по-китайски.
Это интересно, Зоя. С какого города мы начнем? Давай с Санья. Моего самого любимого города в Китае. Я почти каждый год обязательно туда езжу.
Хорошо. Санья – это город, который расположен на самом юге острова Хайнань. Он омывается Южно-Китайским морем, а название его состоит из двух иероглифов – «сан» и «я».
«Сань» читается в первом тоне, «я» – в четвертом тоне. Повторите за мной. «Сань», «я».
Точно. А Слава, что для тебя самое интересное в Санья?
Зоя, почти все. Пляж, чистый воздух, море, бриз, солнце, зелень. Ведь знаешь, для меня Санья как российский город Сочи. Прекрасный курорт на берегу Черного моря, где можно отлично отдохнуть.
По-моему, ты уже погрузился в свои воспоминания. А скажи, обычно в какое время года ты ездишь в Санья?
Обычно зимой, в китайский Новый год. Ведь в это время у нас каникулы. К тому же Санья расположен в тропиках, поэтому сентябрь-февраль – это лучшее время для отдыха там.
Правильно.
Когда я бываю в Санья, Зоя, мне больше всего нравится плавать и загорать в заливе Ялунвань. В переводе на русский язык – в заливе дракона Азии – который считается одним из 8 красивейших заливов Китая.
Да, в заливе можно заниматься многими водными видами спорта. Это лучшее место для дайвинга. Благодаря богатому минеральными ресурсами морскому дну, залив стал особо охраняемой природной территорией с крупнейшим коралловым заповедником.
Однако Зоя, Санья привлекает меня не только своими живописными пейзажами, свежими дарами моря, но и богатым культурным наследием. Ведь там проживают представители национальных меньшинств Китая, до наших дней сохранивших свои обычаи и традиции.
В Санья уже создано несколько туристических зон. Например, в районе Бинлангун, находящемся в 28 километрах от города Санья, проживают представители малых народностей Ли, Мяо и других. В этом районе бережно хранят их традиции и обычаи. Например, здесь можно попробовать местные деликатесы, познакомиться с древними народными технологиями изготовления текстильной продукции, а также национальной технологией набивки и крашения тканей и так далее. Можно услышать песни и увидеть танцы народности Ли, отражающие оригинальный национальный колорит.
Да, ты знаешь, когда я там однажды побывал, вся эта экзотика меня очень впечатлила.
Кстати, Слава, ты привозишь какие-то сувениры из Санья?
Конечно, жемчуг, раковины, художественные поделки из бабочек, кокосовой пальмы, ореха. А еще сейчас ведь там можно купить одежду, сумки, косметику от мировых брендов. В Санья они продаются дешевле.
Это потому, что на острове Хайнан действует режим беспошлинного шопинга. Сумма на беспошлинное приобретение товара не должна превышать 5000 юаней на человека за одну покупку.
Ха, Зоя, вот на самом деле, мои самые любимые сувениры из Санья – это изделия из кокоса. Потому что они всегда напоминают мне о веселом отдыхе на берегу моря. Кокосовый орех по-китайски это «яцзи». Это тоже полезное слово для туристов, собирающихся на отдых в Санья. Так ведь?
Да, конечно. Особенно, когда он испытывает жажду. Запомните, «яцзи» читается в первом тоне, а «цзи» – в легком. В Китае также говорят, полезные вещества содержатся в мякоти, молочке, масле, яблочке, яйце.
Это я знаю, Зоя. Кокосовый сок и мякоть не только вкусны, но и очень полезны для здоровья. Из твердой скорлупы кокоса делают различные художественные поделки и украшения. Ну, а из масла кокоса получаются высококачественные косметические средства.
Тайны китайской культуры.
Тайны китайской культуры.
Слава, раз ты много раз бывал в городе Санья, то наверняка знаешь, что это место в древнем Китае, куда ссылали провинившихся чиновников.
Да, конечно знаю. Ведь Санья, который находится далеко от центра и столицы страны, в древние времена считался краем земли. На берегу Южно-Китайского моря в Санья высятся каменные глыбы с вырезанными надписями «Тянья Хай Цяо», то есть «Край неба, предел моря».
Тянь читается первым тоном, означает «небо». «Я» читается во втором тоне, значит «край». «Хай» – третьим тоном, значит «море». «Тяо» – в третьем тоне, означает «угол», «конец». Учёсы «Тянья Хай Цяо» – это тоже одна из самых знаменитых достопримечательностей в городе Санья. Повторите за мной. «Тянья Хай Цяо».
Во время посещения парка Тянья Хай Цяо гид нашей делегации рассказал нам печальную историю, связанную с этими утесами.
О, какая история? Расскажи.
Эту историю, по-моему, можно назвать восточным Ромео и Джульетта. По преданию, в древние времена парень и девушка полюбили друг друга. К сожалению, их семьи враждовали, поэтому всячески мешали им и делали все для того, чтобы они расстались. Однако влюбленные уже не могли жить друг без друга. И при свете луны дали клятву, что всегда будут вместе, что никогда не будут разлучаться и что пойдут друг за другом хоть на край света. Но родственники все время преследовали их. Поэтому им пришлось бежать к берегам Южно-Китайского моря. Там они бросились в морскую пучину, и она поглотила их. Зато теперь никто не мог их разлучить. Затем парень и девушка превратились в две каменные глыбы, стоящие лицом друг к другу.
Понятно. И чтобы увековечить эту романтичную историю, потомки на камнях выразили эти четыре иероглифа. Тянья Хай Цяо. В настоящее время это словосочетание превратилось во фразеологизм, который означает «самые отдаленные уголки мира».
Да, Зоя, поэтому сегодня многие китайские влюбленные, если хотят выразить свою любовь, говорят: «Неважно, где ты будешь, хоть на Тянья Хай Цяо, я обязательно буду с тобой». Романтично, правда?
Угу. В Китае еще есть одно стихотворение из Тангской эпохи, в котором написано: «Когда меж морями душой понимаешь кого-то, пусть он у края неба, а кажется, будто он рядом». 海内存知己，天涯若比邻. То есть, если у одного человека есть задушевный друг, то несмотря на то, что сейчас он далеко от тебя, в душе вы все равно вместе, понимаете друг друга, беспокоитесь друг о друге. как будто находитесь рядом.
Да, я давно знаю это стихотворение, поэтому, когда решил приехать в Китай работать, тоже подарил его своим друзьям. Ты знаешь, Зоя, оно вызывает у меня грусть и ностальгию по близким.
Слава, не грусти. Мы живем в современном обществе. Когда наша передача подойдет к концу, ты сможешь позвонить им.
Да, ты права. Ну а сейчас, уважаемые слушатели, давайте повторим все ключевые слова сегодняшней программы.
Сан я, я лун ван, е зе, тян я, хай цяо.
Запомните все эти словосочетания, и они помогут вам во время поездки в Санья.
На радиоуроке «Большая перемена». Поэзия. Музыка. Отрывки из кинофильмов.
Ну, на этом наша программа подошла к концу. До свидания, друзья.
Если вы хотите больше узнать о Китае, пожалуйста, посетите наш сайт russian.cri.cn и нашу страницу ВКонтакте. Используйте запрос «Международное радио Китая». Ваши пожелания и вопросы о Китае отсылайте на наш email rusnet@cri.com.cn. Слушайте нас, читайте нас, пишите нам. Оставайтесь с Международным радио Китая.
Китай от первого лица. Панорама экономической, социальной и культурной жизни сегодняшнего Китая. Путешествия. Традиционная медицина. Пекинская опера. Модная музыка. Киноэкран. Кунг-фу. Не переключайтесь. Все самое интересное о Китае ждет вас в эфире Международного радио Китая.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
В эфире программа «Встреча с миром». У микрофона Константин Щепин. Говорим о главном в жизни Китая и мира за неделю. Главные темы выпуска. Экспресс-новости. Китай и Россия создадут компанию для эксплуатации трансграничных мостов между двумя странами. В фокусе недели рассказываем о китайской мечте российского режиссера и журналиста. Мировой калейдоскоп. В Новой Зеландии запустили в космос ракету, напечатанную на 3D-принтере. Об этом и многом другом в ближайшие полчаса. Экспресс-новости. 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 Китай и Россия создадут управляющую компанию по эксплуатации трансграничных мостов. Соответствующее соглашение достигнуто по итогам переговоров главы Минвосток развития Александра Галушки с губернатором провинции Хэлундзян Лухао. Стороны обсудили совместные проекты, в том числе проекты по строительству железнодорожного трансграничного моста через Амур Нижнеленинская Тунцзян и трансграничного моста Благовещенск Хэйхэ. Галушка при этом подчеркнул, у нас есть компания по строительству. Важно то, что надо найти компанию, которая после постройки сможет принять мост и заниматься его эксплуатацией. Конец цитаты. Российский международный олимпийский университет планирует открыть филиал в Пекине в ближайшем будущем. Об этом сообщил сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов. Он принял участие в российско-китайском форуме по обмену и сотрудничеству в спорте, проведении массовых спортивных мероприятий и укреплении здоровья. Политик выразил надежду, что Россия и Китай будут вместе работать над воспитанием и развитием звезд спорта. Он также выдвинул предложение, что Российский международный олимпийский университет сможет, используя опыт сочинских зимних игр 2014 года, оказать помощь Китаю в подготовке кадров, способных выполнить подготовительную работу по проведению крупномасштабных соревнований по зимним видам спорта. Ожидается, что филиал университета в Пекине будет открыт в течение года. Аймеконский улус Республики Саха и китайский город Хэйхэ провинции Хэлунцзян стали городами-побратимами. Стороны договорились развивать сотрудничество в самых разных сферах в будущем на основе равноправия и взаимной выгоды. Протокол о намерении установить братские отношения между двумя городами подписали мэр администрации города Хэйхэ Се Баолу и глава Аймеконского улуса Михаил Захаров. Се Баолу отметил, что дружественные связи между Хэйхэ и Республикой Саха имеют давнюю историю. Установление побратимских отношений непременно позволит расширить двустороннее сотрудничество и активизировать контакты между жителями двух городов, что придаст новый импульс совместному развитию. Ежегодно более 10 тысяч специалистов из России приезжают работать в Китай. Об этом сообщил глава Государственного управления по делам иностранных специалистов Китая Джан Дзяньго. Эту цифру он упомянул на встрече с Еленой Силиной, дочерью известного инженера-мостостроителя Константина Силина, который являлся автором проекта и руководителем строительства с советской стороны Большого Уханьского моста через реку Янцзы. Джан Дзяньго отметил, что Константин Силин внес незаменимый вклад в социально-экономическое развитие Китая. Он выразил надежду, что вся семья Силиных внесет новый вклад в укрепление дружбы между народами Китая и России. Елена Силина назвала Китай второй родиной, потому что она провела здесь со своим отцом 8 лет, а позже и ее дочь приезжала несколько раз в Китай на учебу. Друзья, это были «Экспресс-новости». Мы продолжим наш эфир рубрикой «В центре внимания» после небольшой музыкальной паузы. Оставайтесь с нами. Будет много интересного. В фокусе недели. Актуальные новости. Китайская аналитика. Столкновение мнений.
В эфире программа «Встреча с миром». С вами ведущая Джао И. Дорогие радиослушатели, сегодня говорим о посланниках культуры, на тех, чьих плечах лежит развитие китайско-российских гуманитарных связей. В их числе и ученые, и музыканты, и актеры, и многие другие. С одним из таких людей мы познакомим вас сегодня. Это молодой режиссер Ольга Горошкова, которая недавно сняла свой первый фильм. Ее кинодебют посвящен Китаю. В студенчестве Ольга изучала китайский язык и литературу. Сейчас она работает журналистом. Она взяла себе красивое китайское имя Оу Янг Лэй. Это значит «бутон». Сейчас уже немало иностранцев свободно говорят по-китайски. Многие из них хорошо поют китайские песни, постигли мастерство сценического диалога сяншэн. Что до нашей героини, то она нашла свой способ строить диалог с китайской цивилизацией именно через кино.
Этот фильм был снят в прошлом году, когда я обучалась в Московской школе нового кино. Судьба проекта до последнего момента была неясна. Не было финансирования. Занимались им исключительно непрофессионалы. Но я искренне надеюсь, что вам понравится. У меня не было денег. Меня все спрашивали, как я финансирую съемки. А я честно отвечала: никак. Фильм был снят на голом энтузиазме. Я как режиссер и все актеры работали исключительно на добровольных началах.
Как говорится, не имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Благодаря помощи друзей Ольга создала свою киногруппу и за полгода отсняла свою первую ленту. Этот 35-минутный фильм называется «Портрет».
Дверь закрывается. Следующая станция – Фрунзе.
Фильм «Портрет» рассказывает об истории любви китайского парня и русской девушки. Нину наняли присматривать за маленькой девочкой в одной из богатых китайских семей в Москве. Она познакомилась со старшим братом девочки, молодым художником Сун Мином. Сун Мин взялся нарисовать портрет Нины. Так завязались их отношения. Бывший парень Нины из ревности избил Сун Мина и продолжал угрожать ему. В результате, по требованию родителей, им пришлось расстаться, чтобы избежать беды. Художник с разбитым сердцем уехал на родину в Китай, а портрет Нины потерялся в дороге. Таков сюжет фильма.
Вся история взята из жизни. Он, что называется, построен на реальных событиях.
Интересным режиссерским решением стало то, что глухонемой художник в конце фильма от избытка чувств начинает говорить. Роль сыграл молодой китайский парень Джан Нин. Он учится в Московском государственном технологическом университете Станкин, является членом общества китайских студентов в России.
Когда я узнал, что придется играть глухонемого художника, то, мягко говоря, был удивлен. Я оказался совершенно неподготовленным, будто в Сибири зимой приехал в шортах и панаме. Я вообще ничего не знаю ни о художниках, ни о глухонемых. Приходилось долго готовиться, еще раз переживать в душе совсем чужую жизнь. Я пытался мыслить и действовать как герои, не играть его, а жить им.
Картина наполнена китайской культурой. Славный герой – мастер китайской живописи Куохуа. На одном из портретов Сун Мин изображает Нину, облаченной в древние придворные одежды Китая. Молодые люди вместе занимаются каллиграфией.
Я считаю, что я знаю китайскую культуру очень поверхностно. Еще китайская культура – это огромный пласт. Знать его хорошо, мне кажется, очень сложно.
Показ фильма Ольги Горшковой в Российском культурном центре в Пекине прошел с аншлагом. Перед показом молодой режиссер очень волновалась.
В качестве режиссера я постоянно учусь. Очень надеюсь, что аудитория будет со мной честна. Если к концу фильма все уйдут, прошу прощения.
С показа никто не ушел. Все спрашивали о необыкновенном сюжете, о том, почему режиссер заставляет немого героя заговорить.
Поверите, такие чудеса случаются. Я сама видела, у моей подруги-китаянки сын родился немым, а потом чудом поправился. В фильме то, что герой заговорил, символизирует его духовное возмужание. Он не остается нем перед волей своей семьи, сам начинает решать проблемы.
несмотря на то, что все роли исполнены непрофессиональными артистами. Их игра получила высокую оценку зрителей.
那我要是说一点，作为你这个第一部处女作，这个电影。
Хорошая режиссура, хорошая игра, но я бы все-таки кое-что подкорректировал. Мать в фильме неестественно категорична. В реальной жизни мамы обычно очень рады узнать, что красивая девушка влюбляется в их сына. Во-вторых, Сун Мин начинает говорить как-то чересчур быстро. Обычно глухонемым дар речи возвращается постепенно. Вот если бы девушка помогала ему учиться говорить, и так между ними завязался бы роман, это было бы самым трогательным и выглядело бы более реалистично, конечно.
Многие зрители интересовались, будет ли вторая серия. Молодой режиссер вынуждена была разочаровать их.
Прежде всего, хочу тебя поблагодарить за хорошую работу. Нам очень понравился фильм. Он о России и Китае. Он нам очень близок. Главное, он понятен и китайскому, и российскому зрителю. Поэтому мы с нетерпением ждем продолжения.
Ольга Горшкова говорит, что при возможности могла бы продолжить заниматься кинематографией.
Мне бы хотелось, но как сложится судьба, я пока не знаю. Мне будет приятно, если я смогу в будущем сделать вклад в российско-китайские связи в области кинематографа, поскольку сейчас я в основном делаю вклад в российско-китайские отношения в области журналистики, в области обмена информацией. Это мое сейчас непосредственное занятие.
Роль Нины играла 22-летняя девушка-китаист Екатерина Березина. Гадя сказала, что на съемках царила душевная атмосфера. Было очень весело.
Оля, мне очень понравилось в качестве режиссера, и это, наверное, сейчас прозвучит особенно искренне, после того, как я познакомилась и узнала, какими бывают люди этой профессии. Ну и как человек Оля просто замечательная, она открытая и общительная, ей удается создать действительно приятную атмосферу вокруг себя, что, несомненно, притягивает людей, и за что ей отдельное большое спасибо. Я, конечно, бы очень хотела увидеть другие работы Оли. У нее есть творческие способности, которые жаль было бы терять. И я даже надеюсь по возможности принять участие в ее будущих проектах. Я далека от профессиональной актерской игры, но я действительно старалась понять и почувствовать свою героиню и в силу своих способностей передать ее характер. И одно могу сказать наверняка, я старалась. Насколько это хорошо у меня получилось, судить зрителям.
Исполнитель главной мужской роли Чан Нин признался, что съемки в фильме стали одним из самых интересных событий его жизни в России.
Ольга, она деловая женщина. Она прекрасно говорит по-китайски, много сделала для культурных обменов между Китаем и Россией. Я уверен в том, что таких, как Ольга Горшкова, будет все больше и больше, тех, кто готов расширять рамки китайско-российского гуманитарного взаимодействия.
Ольга сообщила, что она пишет свой второй сценарий. Это будет комедия. Фильм тоже будет построен на реальной истории и тоже расскажет о Китае и России.
Thank you.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Актуальные международные и внутренние проблемы.
Что волнует мир и Китай?
Что волнует мир и Китай?
События и наши комментарии.
События и наши комментарии.
Каждую субботу в программе «Встреча с миром».
Мировой калейдоскоп. Интересные факты и удивительные истории. Мировой калейдоскоп. Основатель Facebook Марк Цукерберг, который на сегодняшний день занимает 5-ю строчку в числе самых богатых людей планеты, наконец-то получил диплом о высшем образовании от Гарвардского университета. Получая диплом, Цукерберг заявил, что помогать другим людям бороться с несправедливостью – это миссия молодого поколения Земли. Он подчеркнул, что его встреча с будущей женой Присциллой в стенах Гарвардского университета стала самым главным событием в его жизни. Марк Цукерберг является самым молодым почетным гостем, который выступил на церемонии выпуска в истории Гарвардского университета. Он опубликовал в Facebook свою фотографию с дипломом в окружении родителей, написав: «Мама, я всегда говорил тебе, что вернусь и получу диплом».
В 2002-м Марк Цукерберг поступил в Гарвард, где проучился до 2004-го. Все это время он изучал психологию и параллельно посещал курсы программирования. Когда Марк и его друзья оказались полностью вовлечены в создание Facebook, Цукерберг решил бросить учебу и посвятить себя любимому делу. Facebook был создан в 2004 году как социальная сеть для студентов Гарварда. Сегодня аккаунты Facebook имеют почти 2 миллиарда человек. Частная космическая компания Rocket Lab, созданная совместно американцами и новозеландцами, успешно запустила ракету-носитель «Электрон», напечатанную на 3D-принтере. Новая Зеландия стала 11-й страной, которая запустила ракету в космос. Длина ракеты составила 17 метров. Она способна выводить на низкую околоземную орбиту груз до 225 килограмм на высоту от 300 до 500 километров. Объявленная цена запуска от 5 миллионов долларов до 7,5 миллионов долларов. Низкая стоимость производства, короткие циклы и низкие расходы запуска стали большим прогрессом в истории развития ракетных технологий. Многие главные детали двигателя ракеты также напечатаны на 3D-принтере. Запуск производился с частной стартовой площадки на полуострове Махия, расположенном в северо-восточной части страны. Хотя запуск прошел успешно, ракета не смогла достигнуть орбитальных границ. Со слов основателя компании Rocket Lab Питера Бека, даже это уже является невероятным достижением, что во время первого же тестового запуска ракета-носитель «Электрон» вышла в безвоздушное пространство. Питер Бек сказал, что компания планирует провести 3 тестовых запуска ракеты. Это был первый тест. Если 3 тестовых запуска будут удачными, то компания начнет предоставлять услуги коммерческого запуска спутников. Все больше китайских родителей предпочитают тратить деньги на покупку книг для детей. Согласно результатам 14-го всекитайского обследования ситуации с чтением, проведенного исследовательским институтом китайского новостного издательства Джунго Синвэн Чубаньша, в 2016 году доля читающих среди несовершеннолетних жителей Китая в возрасте до 17 лет составила 85% при увеличении практически на 4 процентных пункта по сравнению с предыдущим годом. Количество книг, читаемых несовершеннолетними в год, в среднем повысилось с порядка 7 книг в 2015 году до практически 8,5 книг в году прошлом. Британец Вердун Хайес стал самым старым человеком, когда-либо совершавшим прыжок с парашютом. Ветеран Второй мировой войны Вердун Хайес осуществил прыжок с парашютом с высоты 10 тысяч футов. На момент прыжка Хайесу исполнился 101 год и 37 дней. Он побил исторический рекорд, который сохранял Арманд Гендриауф, с показателем 101 год и 3 дня. «На самом деле я хотел сделать это еще 10 лет назад, но меня отговорили», — рассказывает Хайес. «И все же я решил, что в свой 100-й день рождения обязательно совершу прыжок». Тогдашний прыжок стал рекордом для Британии, но не для мира. На этот раз поставлен новый мировой рекорд. Друзья, на этом наше эфирное время подходит к концу. Мы услышимся с вами на следующей неделе в это же время на этой же радиоволне. До скорых встреч в эфире.
Передача из Пекина окончена. До свидания.